स्कन्दमण्डलकरं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजमूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। Приветствую всех. Надеюсь, тех, кто в теме, хорошо прошел праздник весенний Наваратри. По моим наблюдениям, вопросам, которые люди задают, по их поведению, реакциям, я думаю, что мне стоит поделиться некоторыми своими мыслями. Но проблема в том, что люди не заботятся о актуальности того, что они говорят, что они делают. Очень много поверхностных людей, очень много тех, кто время не ценит ни своего, ни чужого. Очень много людей, которые отрицают иерархию в духовной сфере, поэтому они абсолютно недисциплинированы, они не способны учиться, иногда не способны учиться, очень часто просят ученичество и обижаются на всякую ерунду. Вот, например, буквально час назад мне позвонили ученики через Telegram. А Telegram, он показывает то, что ты находишься в сети. Ну и мы беседовали больше 2 часов точно. И там один человек мне присылает какую-то ссылку и что-то спрашивает. Вопросы задает, потом еще там один какой-то линк, и еще, потом пишет, почему вы меня игнорируете. То есть вот он видит, что я 2 часа я в сети, а вот что это, по-вашему? Влияние соцсетей, эго человека, ну банально звучит, эго человека. Все слышали миллион раз эго человека, да, это эго человека. Эго человека не позволяет видеть и допускать, что жизнь другого человека может быть отличной от твоей жизни. Вот ты привык жить по определенному графику. И твой график – это единственная реальность для тебя, под которой ты привык подгонять всех. Не подгонять всех – это все равно, что сдохнуть. Понимаете? Твоя ахамкара, она умирает для того, чтобы понять реалии другого человека. А кто это хочет? Никто. То есть все хотят быть диктаторами. И часто, будучи сами диктаторами, они видят, что другие их не принимают в таком качестве, и тогда они как бы другого человека называют таким вот термином, понятием, определением. Я с таким не раз сталкивался, которые вот люди абсолютно нетерпимые, абсолютно неспособные воспринимать. Других видят именно таковыми. Они начинают рассказывать про Сталина, про Ивана Грозного. А если посмотреть на их личный характер, то в них самих живет этот Сталин. Только еще хуже, наверное, если им дать возможность быть вот такими, какие они есть, на всю катушку, то мы еще не знаем, что они могут делать, эти люди. Вот. Но они приходят и просят какие-то особые практики, работающие практики. То есть вот живет такой мелочный тиран и просит каких-то йоговских техник, эксклюзивных, особых, почувствовать, что вот вообще ситуация очень особенная, что ты отличная от всех теперь. И гуру у тебя, он самый прикольный, самый умный, дает тебе самый лучший продукт технического плана, в плане йоги. И ты причастен к такому. То есть хочешь выбрать лучшее из лучшего, сам при этом оставаясь полным говном. И вот таких вот духовных, так называемых, людей, да, их просто, ну, 90, я боюсь показаться категоричным, скажу так, он 95%. И это люди, продукты социальной системы. Какая у нас социальная система в мире, да, особенно сейчас, какие системы ценностей создаются, мы прекрасно. Нет, не прекрасно. Я слишком категоричен здесь. Не прекрасно. Люди не понимают этого, увы. Потому сансара на них так и влияет. То есть они формируются ей. не просто продукты этого всего. Люди не могут понять, кто такой Горакшанатх, роль гуру на духовном пути. Должен ли быть один гуру или много гуру, или параматма, гуру как параматма, и что он находится в разных формах. Люди так привыкли, что они воспринимают гуру как какого-то человека с большими скиллсами, да, способного красиво говорить. И если я вот сейчас просто возьму и замолчу часика на два, на три, у всех будет недоумение. Потому что мне вот некоторые люди писали там, что «Но как так? Почему мало лайков?» Да плевать, сколько лайков. Я не записываю вам свои мысли для того, чтобы привлечь огромное количество идиотов. Для этого есть правительства разных стран, то есть они умеют промывать мозги. Меня, кстати, недавно предупредили мои знакомые, чтобы я, так сказать, не говорил об этом много. Я да-да-да, конечно. Да нет, я буду говорить все равно. Ну, может быть, просто в Телеграме, может быть, на Бастионе. Смысл говорить что-то на Ютубе. Платформа абсолютно противоречит тому, что они много лет всем пропагандировали. Но это они скорее этим промывали мозги, да, про демократию, про свободу слова. Я-то понимал, что это все туфта. Ну, может, для кого-то это стало откровением, то, что мы увидели с начала 2020 года. Это все очень интересно. Ну, мы сейчас не будем конкретно этой темы касаться, хотя это все связано. Итак, кто такой гуру? Мы не можем знать, кто такой гуру, до тех пор, пока мы сами не достигнем такой же реализации. Поэтому меня очень удивляет, когда люди спрашивают, кто такой гуру, каким он должен быть. Нужно больше заботиться о том, как развивать дисциплинированность в себе. Как только вы думаете, что вы что-то знаете, у вас появляется огромное эго, и вы останавливаетесь в своем развитии. Когда вы останавливаетесь в своем развитии, то свою недоразвитость вы будете проецировать на все, в том числе и на гуру. И вы можете говорить какие-то банальные фразки, заезженные, создавая иллюзию, что якобы что-то значимое происходит. На самом деле не происходит ничего. Некоторые говорят, что нет, гуру не должно быть. Я родился в Советском Союзе, и там не было никаких гуру, было равенство. Но на самом деле это люди, которые лгут. Или, допустим, они говорят, что не было религии в Советском Союзе. Но я поясню, что в Индии тоже нет религии, там есть дарма. А дарма – это очень широкое понятие. Это реальность, которая пронизывает собой все. Это реальность, на которой держится весь миропорядок. Это социальные законы, это мораль, это праведность. Можно переводить как религия. Если нет дармы, то мы получаем беспредел, бардак, хаос. Но эта дарма, она от природы исходит. То есть она внутри законов мироздания. Сами эти законы мироздания являются дармой. Соответственно, даже если не было религии, то все равно была дарма, она всегда существовала. Если у людей были какие-то моральные ценности, которым они придерживались, то зацепившись за слово «религия» и думая, что религия – это что-то вроде попов каких-то, то, конечно, вы будете думать, что не было никакой религии, если вы очень тупо понимаете этот термин. Да? А это проблема того, как Запад изучал Индию. И это ваши пробелы. Далее, когда мы говорим, никаких гуру не должно быть, однако были же такие правила, что младшие, они учатся у старших. И была же определенная дисциплина, как надо относиться к старшим, для того, чтобы ваше обучение было быстрее и успешней, чтобы оно улучшалось. Да, вы это называли все другими терминами, но это все было. Это не значит, что человек, который вообще ничего не знает, он должен себя вести нагло, борзо, тупо. Когда мы говорим, что не должно быть никаких авторитетов, вот в Советском Союзе не было, и значит теперь и не должно быть и сейчас. Мы это сейчас будем восстанавливать. Это люди, которые неграмотны, они рассуждают, используют этот термин «гуру» И они вообще не понимают, о чем они говорят. Во-первых, не все было идеально в Советском Союзе, иначе бы он бы не распался. Что-то было там не то на самых верхушках. Но я застал хорошие времена, я считаю, относительно. Я не могу говорить о том, чего я не видел, что было раньше. Но я могу говорить о том, что я помню и что я видел. Поэтому меня удивляют, когда там люди, которые родились в 90-х годах, начинают говорить что-то про Советский Союз. Или те, которые родились в нулевых, говорят и про 90-е, и про Советский Союз. Ну, кто эти люди такие, чтобы об этом говорить? Они знают это только по рассказам, они в этом не жили. Еще когда они начинают тебя там как-то пытаться учить, там что-то, они только с горшка слезли и уже там... Вот, и вот, вот это вот, там не нужны никакие гуру, не нужны никакие авторитеты. А многие вот слабоумные люди именно так это все и понимают. И у них действительно нет никаких авторитетов. Они очень поверхностны, они рассуждают крайне примитивно. И, конечно, они не могут дать никаких весомых оценок относительно чего бы то ни было. Будут выдавать просто какую-то банальщину. И как это называется сейчас, инфо-цыганство, да? Сейчас этого очень много. Зайти послушать какие-то там на 15 минут ТикТоки поучения, и все. И ты можешь уже там быть специалистом там в чем-то. Поэтому гуру, учитель – это то, на чем держится традиция. Когда передаются какие-то очень важные ценности для человеческого существа, для его развития, какие-то фундаментальные основы. Чем является гуру? Гуру является тем, что, чему он обучает. Он обучает духовной практике. И если мы конкретно берем Надха-сампрадаю, то гуру учит йоговскому пути. Так сложилось, что Индия даровала миру огромное количество традиций. Внутри Индии есть шактизм, шайвизм, буддизм, есть джайнизм, огромнейшее количество там шиваитских направлений. Там есть ведизм, шраутовская традиция, самые разные виды йоги, самые разные виды тантризма. Там есть авраамические религии, ислам, христианство. Иудаизм тоже там есть. Там все есть. И все это называется термином дарма. Но дарма, как я уже сказал, это намного больше. Есть еще общечеловеческие моральные принципы, которые тоже можно назвать дармой. Если вы их придерживаетесь, вы придерживаетесь дармы. Вы следуете дарме. И это для нас естественно, это для нас является врожденным. Дарма – это также еще и справедливость. То есть есть такое понятие «поступать по дарме». Поэтому, когда мы говорим, что вот есть там, допустим, люди, которые могут проявлять насилие. Ну, что такое насилие? Насилие – это когда вы тех, кто коверкает реальность, коверкает социум, вы пытаетесь ставить на место то, что является разрушительным для людей. Хотя ахимса, ненасилие, тоже является общей дармой, но как вы можете избежать химсы, избежать насилия, если по моральным законам вы не можете обезумевшему человеку не дать понять какими-то жесткими методами, если он там не понесет наказание, то в таком случае вы допустите несправедливость. Вы поступите не по тому, как это вот должно быть с точки зрения справедливости. Если вы поступаете, исходя из дармы, иногда жестко, то, конечно, при всем том, что вы можете быть сами по себе и добрым человеком, но вы не можете пойти на компромисс с несправедливостью. Вот у меня лично много раз в жизни было таких вот дилемм, когда я не хочу человеку делать больно, но человек себя ведет абсолютно по-скотски, очень подло. Некоторые люди, они осознают, что они, ну, поступили по-скотски. Некоторые делают вид, что они осознают. Это все тоже должно как-то учитываться. То есть, когда происходит настоящее осознание, человек больше не поступает не по совести, он не поступает. То есть его действия не обусловлены какими-то подлыми мотивами. То есть вот эта подлость его характера, она исчезает, то есть он это все в себе искореняет. Обычно это искореняется очень болезненно. Многие люди, они всю жизнь проживают с этими гадкими качествами характера и умирают вместе с ними. А иногда умирают по причине этих качеств. Они становятся только более хитрыми, пытаются давить на жалость. Вот. Но справедливость вам говорит, что не надо на это вестись, что если вы пожалеете, то этот человек или эти люди, они натворят еще больше зла, потому что они совершенствуются в своих подлостях, и они могут идти на абсолютно беспринципные какие-то поступки, задействовать какую-то манипуляцию, могут манипулировать и говорить, что это не они, а ты манипулируешь. Вот настолько люди извращены, и как эти люди могут быть учениками? С одной стороны, хочется жалеть людей, да? Не хочется им причинять никакой боли. А с другой стороны, ты понимаешь, что эти люди могут причинить много боли другим людям, которые этого не заслужили. И тогда в тебе говорит понятие справедливости. Вот для меня справедливость важнее всего на свете. Поэтому, когда некоторые мои друзья мне говорят, нет, надо перестать говорить правду, потому что это испортит тебе твой имидж, ты не наберешь много лайков. Да, я проводил такие эксперименты, например, в Телеграм-канале, когда я начинаю там рассказывать о птичках, каких-то добреньких, светленьких вещах, больше людей начинают добавляться в Телеграм-канал. Потом, когда начинаю говорить о том, какие омрачения бывают в людях и что их надо искоренять, какое-то количество сразу же, ну, отписывается, становится меньше. И я это делал не потому, что мы это с учениками делали, на самом деле, этот эксперимент. Лично мне даже и не надо делать такого эксперимента. Я говорю, ну вот смотрите, вот давайте посмотрим. И вывод из этого один, что никакой декларации людей о том, что они хотят духовно развиваться, верить нельзя. В 90-х годах я много общался с людьми, которые занимались там всяким целительством, да, там экстрасенсорикой и прочим. И я часто видел, вот как там приходят люди какие-то, да, которые вот с какими-то проблемами, и они начинают рассказывать, что вот они ни в чем не виноваты, что вот, ну вот, а с ними случилось то-то, то-то, вот и так далее, там с ними что-то происходит, да, там они или болеют, или какие-то истории там, ну почему-то такие истории происходят, да, но они же не говорят вообще, сколько дерьмища они натворили. А ты на них так смотришь, на человека смотришь и говоришь, а вот это вот у тебя было, ты вот так-то поступал. А, ну да, было, было. А вот, вот так-то, так-то, так-то. Вот того-то вот было так, что ты вот так вот человека взял и кинул. Да, было, что кинул. Было так, что ты вот обманывал там. Да, было, что обманывал. Было так, что ты вот давал советы безответственные, и люди потом зарабатывали себе геморрой. Ну, не в прямом смысле. Да, было. Так вот люди всегда лгут. Вот они приходят к учителям и начинают лгать о том, какие они чистые, светлые. И, а учитель должен все это у них устранить. А почему он должен у них это устранять? Нет, они должны испытать боль, чтобы почистить свою карму. Ну как? Ну учитель же должен, он же быть как Иисус Христос, всех исцелять. А мы не знаем, каким был Иисус Христос. И действительно ли он всех исцелял? Мы не знаем, как там оно было на самом деле. То есть вы хотите просто Иисуса Христа сделать какой-то машиной, да, по исцелению. Машинный мир хотите создать, да, чтобы машина на вас просто нажала на кнопочку, и она вам делает то, что вам надо. А человек, он не будет так себя вести. Он будет вникать. А вот такое не нравится. Такое не нравится тем, кто хочет власти. И каждый человек, он так или иначе хочет власти. Он хочет держать крепко в своих руках. Он не хочет отпускать свою хватку. Инстинкт хапательский. Вот в этих так называемых духовных кругах очень много таких людей приходят. Они хотят на халяву получить все самое лучшее в этом мире. Таких много. И не хотят себя поменять, чтобы хватка отпустилась, да расслабиться, и начать воспринимать других, перешагнув через свой собственный образ, через свои предпочтения, что лично тебе нравится, а не учиться у той реальности, которая существует у других людей. Других наплевать. Можно это, конечно, обосновать тем, что люди несовершенны, да, и зачем мне их воспринимать, да, если они тупые. Так тоже можно сказать. Это тоже правда, на самом деле. И когда они тупые, они видят другого тупым. Но надо просто тогда учить их общаться более серьезно. Поэтому у меня нет желания быть гуру для многих людей, смотря, что вы под этим подразумеваете. Если хочу быть таковым, то только для тех, кто ведут себя достойно, как ученики. Не так, как они это понимают, а они учатся понимать, что значит быть учеником. Потому что многие думают, что они там сходили на ретрит к тому-то, послушали лекции того-то. А эти люди, они же правду не говорят. Иначе они просто потеряют свои религиозные общины, свои корпорации, если они будут говорить правду. Просто все тогда разбегутся. Я вас уверяю, разбегутся все. Останется там 2-3 человека. Поэтому они говорят ложь. И вот вы к таким людям ходите. Мне там вопросы задавали. Я вот не знаю, я нестабилен. Да потому что ты ходишь по всяким дуримарам. А потом ты приходишь ко мне. И начинаешь со мной общаться так, как с тобой общались дуримары. То есть они тебя приучили быть дураком и лицемером. И сами таковые. И ты приходишь со мной дальше продолжать так вот играть в эти игры. А потом ты удивляешься, почему я с тобой не хочу тратить время на тебя, да? Да потому что ты видишь лоха там, где его нет. Да, я могу промолчать, просто удерживать какую-то пустоту, нейтралку, пока ты будешь играться в свои дурацкие игры. Но вот смысл, время же уходит. Ты стареешь, и ты умираешь, и ты не знаешь, когда ты умрешь на самом деле. Ты можешь умереть и намного раньше, хоть прямо завтра. Но ты считаешь, что у тебя много времени, а я так не считаю. Здесь столкнулись два персонажа, которые считают совершенно по-разному. Поэтому я не хочу общаться ни с кем лично. Личности должно не быть, чтобы общаться с тобой лично. Ну, приходит какая-то личность, начинает там показывать, какая это личность. Личность не может учиться. Потому что учиться означает новое. Новое – это значит то, чего у тебя нет, то, чем ты не являешься. А чтобы получить новое, значит, то, чем ты являешься, ты должен через это перешагнуть. А это шок. Значит, обучение – это шок. Значит, обучение – это не всегда что-то такое. Хочется смаковать свою личность. При этом ты говоришь, да-да, я хочу гуру. Вы думаете, что гуру такие вот сладенькие какие-то, да, ребятки? Ну да, ну. Конечно, гуру – это люди, которые реализовались в определенной чистоте. Но если вы считаете, что вы и так все знаете, зачем вам тогда учиться? Может, вам и не надо учиться. Многим не надо. Они не хотят. Они просто приходят где-то отметиться. Есть люди даже, которые приходят в какие-то сампрадаи, якобы они к ним принадлежат, на самом деле не принадлежат. Есть люди, которые получают большая часть, почти все, кто там получают какие-то пурные абишеки, они, ну, в Индии там, которые посвящаются разных тантриков, они по факту они не реализовали то, что должно соответствовать этому уровню пурна дикши. Просто они это получают, потому что они хотят создавать какие-то солидные организации, вот, быть менеджерами крупными, большими, такими властелинами душ, властелинами людей. Поэтому они говорят, что да, вот особенно когда это гуру какой-нибудь именитый, всемирно известный, желательно, чтобы это был такой старенький, чтобы поскорее умер физически. Хотя гуру действительно может быть и достойный, но ученики сами все они приходят, изначально хотели быть таковыми, да, Только найти какие-нибудь, так сказать, крыши себе. Вот таких очень много. Вот люди ходят к таким, а потом приходят ко мне и начинают мерить тем своим опытом меня. А у нас не получается диалога, потому что тот твой опыт, он должен умереть. Вот так. Только так это все решается, и никак иначе. Другого здесь пути быть не может. Я просто сразу предупреждаю об этом. И это не метафора. То есть я сразу говорю, чтобы люди, которые думают, что будет, они приходят ко мне за легким решением каких-то проблем, что у них сложатся со мной какие-то взаимоотношения нормальные. Не сложится. То есть эти проблемы надо решать очень серьезными подходами. Как ни странно, люди смакуют свои проблемы, они им очень нравятся, не хотят от них избавляться. Потому что когда они избавятся, они становятся никем, и впереди неизвестность. А этого все боятся, этой неизвестности. Они боятся пустоты, хотят быть личностью, а не пустотой. Поэтому ученичество и невозможно становится. Дальше. Кто такой гуру? Гуру, часто Надхасампрадая используют такой термин. Гуру Горакшанатх. Некоторые говорят, что он Шива. Для тех, кто почитают Шиву, это так. Ну и действительно, Шива, он встречается во многих текстах, йоговских, тантрических, разных культах, шиваитской бхакти. На юге Индии, например, всякие есть бхактийские культы Шивы. Там тоже были какие-то сиддхи свои. В Шайва-сиддханте, в Вира-шай, в Шайвовской сампрадае, ну, конечно же, у нас, у надхов. Но постарайтесь понять правильно. Мы не являемся частью какого-то направления. Или это направление почитания Шивы, или почитания Вишну, или это направление там шакт. Допустим, в нашей традиции могут быть те, кто вообще верят в ислам. Есть йоги, которым, например, близок суфизм, есть шейтаки, но их не так-то много, ну, это не потому, что мы закрываем двери для них, а просто потому, что сам ислам такой, для них это неприемлемо. Но есть такие, кто считают, например, Горакшанатха не инкарнацией Шивы, а просто святым. Что был такой вот пир, да, духовный отец, был такой святой мудрец, который учил медитации, который учил духовной реализации других. Есть такое видение гуру Горакшанатха. Для тех, кто почитают Шиву, те считают, что в нем реализован Шива, или даже что он инкарнация Шивы, ну, особая. То есть та форма Шивы, которая олицетворяет в себе совершенного йогина, то есть Шиву как совершенного йогина. Но есть, например, те, кто считают, что Горакшанатх, он является проявлением Нараяны. Мы планировали отдельно записать видео про Горакшанатха, может быть, диалог. Посмотрим. Здесь я только расскажу в общих чертах. Вы должны понимать, что это мы не можем сказать, что Надхасампрада – это вот именно шиваитская традиция. Я могу только сказать то, что многие почитают Шиву. Мы не можем сказать, что она тантрическая, или это какой-то культ бхакти, или ну, тем более, что это традиция вед. Но у нас есть свои интерпретации и интерпретации всего. Есть понятие сукшма-веда, что веды, они проявляются из пранавы ом. И пранава – это первичная форма поклонения брахману. То есть нава означает поклонение, а пра означает то, что, то из чего выходят все остальные формы почитания, да, формы как бы яги, жертвоприношения и так далее. Пранава ом содержит в себе веды. То есть из ом, из а, у и ма проявляются в яхрити, великие изречения бхувах-сва. Вообще проявляется все мироздание. Три мира проявляются. Проявляются три веды. И четвертое. Ардаматра проявляется надых, просто потоком вибрации, пульсирующий. И это та вибрация, которая лежит в основе всех мантр. Это то, что делает эти мантры живыми. В этом смысле, если вы постигаете такую спанду, то вы автоматически реализуете мантры. То есть, если это спандана, если это шакти, это сила, раскрывается в мантрах, то эти мантры, они считаются живыми, то есть активизированными. Вы обретаете сиддхи, то есть совершенство этих мантр. Но сила такая может проявляться через самые разные мантры. Или же она может проявляться сама по себе, даже без использования каких-то видимых мантр, а она может раскрыться, например, в практике нада анусандханы. То есть есть специальные методы по восприятию этой силы и раскрытию ее. Нада анусандхана, она очищает ум, растворяет его и является, соответственно, состоянием манулаи, растворением ума. Это то, что называется лайя, йога. Если растворяется ум, то растворяется автоматически и прана. Растворение прана, праны – это то, что называют пранаямой, праналая, растворение праны. То есть это цель пранаямы. Но это может происходить естественным образом. Например, при глубокой медитации. Вот тот, кто реализовал это состояние или через мантры, или через какие-то еще практики, через пранаяму, через медитацию, тот является йогином. Тот познал это состояние, он движим этим состоянием, он предельно осознан, и такой человек является гуру с нашей точки зрения. То есть это внутреннее состояние самого человека. Это не просто формальная принадлежность, да, к какой-то традиции. А это личная трансформация. Потому что человек может делать пуджу, но внутренне не меняться. Он даже может изображать из себя ученика, бить поклоны. Или может говорить, что ему не нужны никакие гуру. Что он следует своему естеству, что у него внутренний гуру, что его гуру – это жизнь. На самом деле развивать агамкару. Но он может лицемерить, изображать из себя преданного ученика. Но внутренне он делает это с целью каких-то второстепенных интересов, да, там, создать видимость для народа, да, или для этого учителя пытаться его обмануть, или для его учеников, или для того, чтобы себе там набрать учеников побольше, просто придать значимости своим каким-то активностям социальным. Но восприятия своего учителя у него нет. Восприятия тех чистых ориентиров, которые учитель несет. Потому что много также тех, кто изображают из себя учителей, вроде на вид говорят правильные вещи, сущностно что-то они не доносят. Они не передают именно саму традицию. Они хотят сделать свой социальный образ духовного учителя, а насколько правильно и насколько является это очищающим для учеников, они не заботятся. То есть, что будет с этими учениками, им все равно. Такие персонажи, они не могут быть гуру. Хотя они таких немало, кто называются гуру, кто формально имеют какие-то благословения, но сами они в это во все не верят. Поэтому они могут точно так же легко это оставить. Настоящий гуру, он даже если не хочет быть гуру, он не может оставить, почему, как он может оставить свое естество? А естество – это состояние йоги. Поэтому с нашей точки зрения критерием, кто является гуру, это йогин. Йоговская традиция, поэтому она и ставит йогу превыше всего. Это, ну, суть всего. То есть мы не отрицаем, как бы, что это состояние может быть реализовано внутри любой традиции, через любое божество, через совершенно разные дармы. И в этих разных дармах могут быть разные гуру. И от того, что эти гуру находятся в разных религиозных направлениях, это не значит, что они не истинные. Там тоже они бывают с разным уровнем реализации. То есть неважно, какая это традиция, то есть кто данный человек в данной традиции, какой он является личностью, сама личность, вот что важно. Недостаточно просто прийти в традицию. Мой гуру мне так спросил, что вот зачем ты пришел в традицию? Причем он меня спросил это уже когда я был там посвящен, да, уже много прошло времени. Я говорю, что ну вот если вспомнить, то я пришел за йога-реализацией. Он говорит, вот и не забывай никогда об этом. Потому что когда люди забывают, вот тогда начинаются и все проблемы. Начинаются какие-то мутки, какие-то странные отношения, какие-то проекты, подстройки под омрачение людей. Они именно это и хотят, они же за этим и приходят, чтобы под их омрачение подстраивались. Да, мы, это как в спортзале, мы не даем там тяжелые нагрузки, если человек раньше не поднимал тяжести, он не подготовлен. Мы должны подстраиваться и давать какие-то, ну, чуть-чуть выше его уровня, чтобы он подразвился, подтянулся выше. Но если эта подстройка становится нормой, то тогда деградирует и учитель, и деградируют ученики. Но люди приходят с ожиданием, что гуру должен подстраиваться долго и вообще желательно всегда. И они не понимают вот этот момент, что они, зачем они пришли? Они пришли к учителю, чтобы развиваться, а не просто чтобы ловить кайф от того, какой гуру сладенький, прекрасный, говорит о чем-то чистом и светлом. Просто благодать, вот замечательно. Можно кайфануть. Тогда это просто как бы обычная мирская организация, где промывают мозги, занимаются и гуру занимаются самообманом в конечном счете. Ну и тем более все эти последователи. Вот это я не хочу. Но я вижу, что от меня многие именно этого хотят. И вот я вам этот пример с Телеграмом привел, потому что это показатель вообще, чего люди хотят на самом деле. Они не хотят развития, большинство. Итак, критерий гуру является то, что он йогин. Соответственно, Горакшанатх, поэтому его называют йоги. Основа этого термина – йогин, этот суффикс «ин», точно так же, как гьянин. То есть он как бы дает такой оттенок обладания, то есть тот, в ком есть йога, да, в ком реализовано йоговское состояние. Поэтому мы иногда говорим йоги Горакшанатх. И также мы еще говорим гуру Горакшанатх. Потому что здесь речь идет о фундаментальных состояниях человека. То есть если мы к этому не стремимся, то все остальное для нас оно не имеет никакого смысла. То есть мы можем принадлежать какой-то конфессии, но если нет этой чистоты, если у нас нет самоконтроля, если у нас нет спокойствия, трезвой оценки себя, своих возможностей, как мы должны действовать в этом мире, исходя из этого, если мы живем в постоянных беспокойствах, то наш жизненный путь, он становится абсолютно бессмысленным. Поэтому Натха-сампрадая – это не что-то неестественное для человека. По сути, каждый человек, он латентно является Натхом. Исторически к нашей традиции были причастны разные йогины из разных сампрадай. Кто-то из буддийской, такие как Канипа, например, Канипа Натх, да? Известный также как Канхапа или Кришначарья, Джаландар Натх, Вирупа или Вирупакша Натх, Минапа, Горакпа. Очень много. Вы увидите там сиддхов, которые известны в буддизме. Алама Прабхудева, Алама Натх. Пожалуйста, это Вирашайва. Девять Натхов они встречаются и девять Йогешваров в Бхагавата Пуране, вайшнавской, ну, известная, одна из известных Пуран. Кришнаиты вот часто ее цитируют. Есть Наванадхи другие, которые рассматриваются как формы Шивы. И так сложилось, что шиваизм и вайшнавизм – это два таких наиболее развитых направление. Например, есть в тантризме такие ньясы, Шри Кандхади ньяса, которая одна там посвящена Шиве, а другая Вишну. Есть те, которые их соединяют одно с другим. То есть Вишну, он больше как бы связан с энергией процветания, энергией богатства, поддержания, а Шива, он любит места кремации, то есть процесс роста и процесс увядания. Но в самом росте находится постепенное увядание. Постепенное увядание ведет к перерождению, ведет к новому росту. Поэтому условно это мы рассматриваем как разные процессы, но они неразделимы. То есть самхара крама и сришти крама. Иногда их рассматривают как даже отдельные передачи, например, в тантризме. Но на самом деле одно произрастает из другого. Если мы уберем одно, то и другого не будет. Мы не можем делать только один вдох и не делать выдох. Все равно мы выдох сделаем в конечном счете, да? И наоборот. Точно так же, как не существует просто остановки, когда мы реализуем полноценную остановку, замирание, неизменную реальность постигаем, то мы все равно ее увидим внутри изменяющейся реальности. Мы увидим Ниргуна Брахман внутри Сагуна Брахмана. Они нераздельны. Одно как бы пронизывает собой другое. Так вот, часто в агамах, в йоговских текстах говорится о том, что Шива, он всегда со своей шакти, он всегда со своей силой, которая творит. Это его творческая сила. Он создает всю Вселенную. Она мать Вселенной, Джагадамба. И она сама же является этой Вселенной. Она порождает тела. Парапинда, вселенское тело. Шива, он обретает форму, он обретает тело в виде всего мироздания. И проявленный мир – это шакти, а то, что незримо его наполняет внутри, тончайшая реальность, которая пронизывает собой все, это именно тот Парама Шива, который является также Ниргуна Шива и тот, кто является бесформенным, но он является тончайшим сверхсознанием внутри всех объектов. И он является основой дармы, потому что это то, что интегрирует, регулирует все порядки, все тела, все взаимодействия, все законы этого мира. Внутри такого тела пара пинды вселенского появляются в яшти пинды, появляются как бы копии вот этой макрокосмической системы, только они становятся микрокосмическими системами. И чем лучше человек, являясь психофизическим существом, отображает в себе это мироздание, тем больше он находится в гармонии с Шивой и Шакти. Шакти – это сила. И гуру, он должен быть с такой Шакти. В тантризме они считают, что Шакти может быть реальная. Там женщина, да, если это есть такие надхи, которые семейные, да, и вот они рассматривают там свою партнершу, да, как шакти. Вот. Но на самом-то деле шакти это духовная сила этого человека, да, то есть это, ну, йогина, это его знание, гьяна шакти, его мудрость. И часто шакти ассоциируется с чем-то проявленным. Но мы все проявлены, каким должно быть это проявление, чтобы мы могли говорить, что это йогин, что это гуру. Мы все имеем тело, мы все что-то делаем в этом мире благодаря шакти, благодаря каким-то энергиям. Но они даже не должны быть не просто какие-то, а перенаправлять то изначальное, с чем мы связаны, что мы должны всегда помнить. Мы должны помнить всю эту связь, вот, которую я сейчас описал. Тот изначальный источник духовной силы, да, который является основой всего, из чего все проявилось. То есть если мы в состоянии покоя, глубокого умиротворения способны вернуться к своей врожденной чистоте, и все, что мы делаем, на это направлено, то тогда вот эта шакти, которая формирует наше тело, наши жизненные силы, праны, все наши оболочки нашего духа, они являются совершенными и для нас самих, и для тех, кто с нами соприкасаются. В таком случае, да, вот такой персонаж может рассматриваться как гуру. Некоторые считают, что гуру должен быть вот реализовался вот так вот, да, и все, и вот он зафиксировался, говорят о каком-то полном освобождении, но это не какой-то покой, да, когда мы впадаем в такую вот инертность, в какое-то бессознательное состояние, наподобие глубокого сна. Это состояние все-таки очень чистое и сохраняется осознанность. Да, появляется внутренняя стабильность, но при этом это не бессознательное мертвое какое-то состояние, как некоторые вот иногда это понимают. Поэтому, если вы посмотрите на образ Гуракшанатха, то его изображают таким вот молодым, а молодые люди у нас обычно ассоциируются с чем-то таким живым, таким вот игривым, да, немножко. То есть молодые люди, они полны жизненных сил, да, такие вот как бы необусловленные какими-то тревогами, да, там уже это можно проследить у людей пожилых, ну, или среднего возраста. Конечно, это скорее символ Гуракшанатх, который должен быть расшифрован и правильно понят. И вот этот идеал он распространял во все дармы. Соответственно, все боги, которые находятся в разных традициях, если это Вишну, то вот он Вишну напомнил о том, что он является йогиным Сантош-натхом. Мацендранатх известен тантризмом, то есть то, что он практиковал каулачару, так называемые панчамакары, да, это ритуальный секс, использование интоксикантов для своих практик. То есть есть и такое тоже, мы знаем, да, но сфера эта очень скользкая, и от нее, по моим наблюдениям, больше вреда, чем пользы. Ну, в первую очередь, это потому, что я видел в России. Вот. Но это все, конечно, было шарлатанство. Вот. Но неважно. Это не только там, не только это в России, это и в Индии так. И на Западе этого очень много. То есть это все какие-то аферисты, да, какие-то шарлатаны. Не все есть те, кто практикует аутентичные эти методы, но, как правило, они их не популяризируют, не пропагандируют, просто потому, что не все их понимают правильно. И если ты не уверен, что тебя адекватно воспримут, и ты просто хочешь словить хайп, заинтриговать этими вещами, то, имея вот эти мотивы, ты порождаешь адармиков только, людей, потакающим своим несовершенством то, что по сути уже духовным путем назвать сложно. Тем не менее, это не говорит о том, что эти методы, они какие-то неправильные. Они предназначены для того, чтобы сублимировать эту растительную в нас энергию животную, трансформировать ее в святость, в просветленность. Так-то эти методы сами по себе, они не являются там ни хорошими, ни плохими. Они могут быть эффективными, действительно, если они правильно понимаются. И в данном случае Гуракшанатх, он напоминал даже своему учителю, мы знаем, это естественно для тантр, когда Шива и Шакти меняются местами, то есть Шакти становится учителем для Шивы. Отсюда такое важное понятие, как поменять Солнце и Луну местами. Да? В некоторых практиках, в Випарита-каране, например, мы это встречаем. Но не только. В пранаямах, таких как Нади-Шуддхи пранаяма, Анулома-Вилома и много-много других техник, они базируются вот на работе с этими полярностями, которые условно обозначаются двумя токами солнечной и лунной. То есть наша физическая сила и ментальная, они должны быть сгармонизированы. Потому что если у нас ментальный уровень слабый, то это отражается на теле. Если тело нам дает огромное количество беспокойств, то ментальное состояние тоже не может быть стабильным. Мы не можем говорить о какой-то там раджа-йоге, если тело очень слабое и болезненное, и нас это реально тревожит, беспокоит, отвлекает наше внимание. Естественно, говорить о каких-то тонких сущностных практиках бессмысленно в таком случае. Но и в среде каулизма тоже появился такой учитель Матсуэндранатх. И Горакшанатх, ну, на самом деле эти методы там были, но просто Горакшанатх, он как бы подчеркнул, он напомнил даже своему учителю. К сожалению, я не могу сейчас в открытом видео рассказывать всех этих секретов. Я рассказываю это более подробно, что основы этому находятся еще в Ведах, почему Горакшанатх считается выше. Но я привел вам пример из тантр. Я думаю, этого вполне достаточно. И точно то же самое когда-то были направления Ганапатьи. Пожалуйста, это Гаджакандхарнатх, то есть Ганапати, Ганеша, который является устранителем каких-то преград, препятствий на нашем пути, на духовном, на социальном. Многие к нему обращаются с целью получить знания, получить даже там богатство какое-то, да. Но Горакшанатх, он здесь также сделал акцент, что духовное знание, атмагьяна, браммагьяна, когда он встретился с Ганешей, он Ганеше передал знание йоги, ну, мы так условно говорим передал, то есть он пробудил в нем саму суть того, чем Ганеша является. И если здесь какое-то противоречие между Гаджакандхарнатхом и тем Ганешей, которого мы все знаем, да, вот, которого почитаем, там, Маха Ганапати, там, Вирья Ганапати, Учишта Ганапати, Гаридра Ганапати и так далее, да, там, Маха Ганапати, разные есть, да, Кшипра Ганапати, 32 формы, кажется, там, много форм, разные есть системы классификаций, но нет, здесь нет противоречия, потому что более высокий, более тонкий уровень, он собой охватывает проявленный уровень. Но просто не все люди это понимают. Так как большинство людей, они грубы, вот они почитают Ганешу, они хотят получить деньги. И для этих целей они делают Ганеша пуджу. Но когда они обращаются к божествам, не видя более высшие как бы сущности, да, вот, то есть не видя, а не пытаясь даже увидеть божество в его самой возвышенной ипостаси, то есть в таком случае, ну, это так же, как и в отношениях с людьми. Мы встречаем какого-то человека очень влиятельного, но мы хотим просто у него урвать денег. Как вы думаете, как он будет к вам относиться? Человек влиятельный, но мы все равно продолжаем думать, что он дурак. Кто здесь дурак на самом деле, как вы думаете? Да, но таких людей-то много, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому люди задают такие вопросы. А как так? В Индии многие почитают Ганешу, многие почитают Лакшми. Почему же они все не становятся там миллионерами, миллиардерами там? Ну вот потому. Потому что технически они ищут способы, как почитать. А сущностно у них нет правильного отношения. Или есть вот до какой-то степени. Вот в соответствии с тем, какая степень есть, то и происходит. То есть чуть-чуть, так как вы совершили пуджу, вы что-то пожертвовали, конечно, вам это как-то воздастся. Ну, на этом все и закончится, если вы не пойдете дальше. И так далее. То есть все вот эти божества, которые существуют, тут вот есть основные. Это божества из Пуран, это божества из Тантр, из Вед. Например, Чаурангинатх – это Сома. Вот Сома, он наиболее почитаем в Ведах, то есть встречаются. Или как Чандра. Ну, Чандра это уже более. То есть Сома это все-таки не совсем не только Чандра, то есть Сома это ведийское божество, то есть не завязанное на, только на, там, на джотиш, на астрономию, на астрологию. Брахма. Кто такой Брахма? Ну, на самом деле, Брахма... Ну, я сейчас не буду брать вот эти... То, как это интерпретируют индологи, что это божество появилось позднее, да, что его сделали Праджапати. Неважно, тоже ведийское божество Праджапати, Брахма или Брахма. Разным произносят. Такое есть правило. Некоторые говорят, что это из хинди такое произношение Брахма. Но в некоторых ведийских шикшах встречается объяснение, что так может произноситься в некоторых случаях. Вот, собственно, в этом и отображена гуру-татва. Вот гуракшнатх – это то, что собой символизирует путь. Это символ доктрины в целом. Но персонально для ученика важен именно тот гуру, с которым он общается или от которого он получает посвящение. В зависимости от того, какое посвящение он получает, в той сфере данный гуру и его должен развивать, обучать. Некоторые ошибочно полагают, что мантра дикша по сравнению с тем, например, что некоторым передается священный шнур джане, да, чоти дикша там, или чканчира дикша, да, там, что является менее важным. На самом деле это не так. На самом деле именно мантра, передача мантры является самой важной, потому что это как бы аналоги, вот эти самскары, эти дикши, их пять, да, надха-сампрадая, они собой отображают те самскары. По разным источникам их разное бывает количество, которые встречаются в брахманизме, да, то есть это обряд Упанаяны, значит, это Карнаведхана, да, то есть там тоже у них есть как бы прокалывание только ушей, да. Надхов это несколько иное. Далее, как использовать бабгут, священный пепел. Это для тех, кто практикует тапасию. Я сейчас не буду рассказывать все тонкости этого, потому что это нужно реально, чтобы человек получил эту передачу, да, тогда и есть смысл рассказывать только в общих чертах что-то можно, но сейчас я не буду этим заниматься, конечно же. Ну вот и так далее. Соответственно, таких учителей может быть пять, но все равно надо понимать, что гуру, он является параматмой. Это не просто какое-то тело. Мы не можем сказать, что тело, что гуру в теле – это как бы какой-то более низкий уровень. Нет. Потому что, как я уже говорил, что тело, телесный уровень – это шакти. Это проявленный уровень. Соответственно, для нас это большая милость, чем если бы это была бы какая-то абстракция. Ну, что вот есть там непроявленный брахман, и, значит, непроявленный брахман этот, дескать, все, что еще нам надо. Но нет, мало ли что мы себе там думаем о непроявленном, мы можем навоображать себе что угодно. А для нас важно общение и тот, кто нам реально может помогать в этом мире. Поэтому именно проявленный уровень есть истинное, как у нас говорят, там, гуруки крипа, то есть милость гуру. И гуру, он также нам напоминает о том, что наше тело и мы сами, то, что называется наш дух, это в нас как Шива и Шакти. В нас также есть пять элементов, которые проявляются благодаря Шакти. И эти пять элементов, ну, в тантризме они контролируются такими шакти, как дакини, ракини, лакини, какини, хакини, шакини, якини. Они управляют как бы, семью дхату, компонентами тела, и также махабхутами. Они очень значимы для тантризма. То есть тантризма пришло и имеет прямое отношение к чакрам. Если бы не было этих сил, то не было бы проявленного тела. Ну и они также связаны с чакрами. И для того, чтобы давать эти знания, корректировать вот, направленность ученика на такого рода знания, сущностного знания, и существует проявленный гуру, который руководит вами. То есть такой гуру, Вы можете у него спросить, но так как он является проявлением вот этого чистого источника, которым он следует сам, то мы не можем сказать, что это просто какие-то отношения, вот как у нас бывают там с разными людьми. В идеале, конечно, общение с людьми переводить на такой уровень, но для этого нужна определенная мудрость, не все мы настолько зрелы. Поэтому надо, чтобы хотя бы один был такой источник и выстроить наши отношения максимально совершенными на тех ценностях, которым нас учит йога. Вот кто такой гуру. Конечно, гуру является параматмой. Это чистое состояние, настолько тонкое, что оно всеобъемлющее, оно пронизывает собой все. Поэтому на самом деле гуру, он вообще один, потому что параматма, она едина. И с этой точки зрения в разных гуру является один единый гуру. Поэтому здесь нет никаких противоречий. Я знал немало учителей в Индии. Вот я видел одного учителя, который, например, ну, в тантризме, да, вот он учит кали-краме, он учит шривидии, ну, учит культу кали, да, передает его, передает шривидию и тара-краму, как почитать тару, вот три основные махавидии. И все их он получил от разных учителей из разных сампрадай. Такое тоже есть. Но кто-то посмотрит и подумает, что там есть какие-то противоречия. Противоречий на самом деле нет. Потому что противоречия появляются только тогда, когда вы любого из учителей видите как-то неполноценно. Настоящий учитель – это и есть окно в реальность параматмы, сверхдуши. Что такое параматма? Параматма – это вот есть индивидуальная душа, атман, да? Наше истинное я, которое не зависит от тела, но это субъект как таковой. Если мы тот же самый атман рассматриваем как бесконечный и находящийся внутри каждого живого существа, то это называется параматма. Ну или как бы в сердце, вот в ядре каждого живого существа это параматма. Соответственно, если даже в сердце любого живого существа находится параматма, то почему же она не может быть в разных гуру? Вот такой вопрос. Это даже не вопрос, ну лично для меня. Такое может быть, но не каждый способен так вот воспринимать учителей всех. Ну или, по крайней мере, хотя бы несколько учителей так воспринимать. Иногда даже сами учителя себя так не воспринимают, чего уж там говорить. Однако, это не должно быть просто какой-то теорией. Это просто, конечно, красивая теория, да, может быть, для кого-то. Многие люди, они ходят к разным учителям, получают массу передач, особенно вот в западном буддизме это очень популярно. Я даже встречал таких, которые вот напосвящались от разных лам, там, от разных ринпоче, и они даже не могут определиться, кого они не могут считать основным гуру. И я не думаю, что это по причине того, что они действительно видят вот это единство. А скорее потому, что у них нет вообще отношений ни с кем, никаких серьезных. Но все равно должен быть хотя бы один учитель, желательно, чтобы был один учитель, с которым именно такие вот глубокие отношения, с которым у вас есть реальное общение, с которым, ну как общение, это не обязательно, что вам нужно много там трепаться часами с ним. Вот я возле своего учителя, вот хотите, как хотите, так и понимаете, я могу сидеть вообще сутки и молчать. И я через молчание получаю в разы больше, чем если бы был бы какой-то треп, да? Ну, я вообще не представляю там, я не воспринимаю его, что там это может быть какой-то треп просто. Мы всегда, когда разговариваем, он даже когда говорит о каких-то, казалось бы, бытовых вещах, я всегда вижу за этим присутствие какое-то, духовное присутствие, да, то есть это ориентирует меня на что-то еще, на более сущностное. Вот так таковые должны быть, наверное, отношения. Ну, вот если вы почитаете внимательно, да, например, Гуру Гиту, вам может показаться, что вот это Гуру Гита, да, там Есть две Гуру-гиты, одна из Сканда Пураны, а вторая, кажется, из Прапанчасары, тантры. Ну, это, в принципе, в основном-то один текст, может, с какими-то более развернутым виде. Там много интересных шлок встречается, которые иногда кажутся, что они, ну, могут показаться несколько таким вот идеализированным видением, такого, как бы, что вот гуру, вот он действительно там является парабрахманом, даже выше Шивы, да, то есть или Шакти. Это, наверное, если мы, опять же, говорим о Шиве или Вишну в таком очень ограниченном понимании их, тогда это действительно так. Но для серьезного практика вообще противоречий нет. Вы видите гуру и в том божестве, которое вы почитаете. И это может быть и Вишну, это может быть и Ганеша, это может быть и какие-то шактийские формы. Все махавиди, все йогини, без разницы. Для вас нет разницы. И когда вам гуру передает мантру, в котором присутствует божество в тонком состоянии, то он передает и себя тоже. Поэтому думать, что вы приходите к гуру, получить какую-то там подключку, какое-то божество, и как бы все, и на этом мы как бы досвидос, да, вот как некоторые мыслят так. Вот, конечно, это все для меня, ну, дико, ну, тем не менее, я вынужден об этом говорить, понимаете? Потому что такие реалии, вот так людей научили. Для них это вот маркет, да, где вот раздаются какие-то практики в больших количествах из-за конкуренции вот этих так называемых духовных школ. Они клепают огромное количество каких-то методик, пытаются перещеголять других там. Поэтому наизобретали столько всякого шарлатанства. Почему? Потому что для вот этих преподавателей, этих учителей, это не является частицей их самих, тем более самым ценным, что в них есть. Они так это не видят. Соответственно, да, они могут легко там, а, да, был тантриком, стал, перешел в другую религию или там еще кого-то там заделался. Потому что ничего и не было, и нет. Вот поэтому. А это вещи, ну, самые главные. Это еще более значимое, чем даже, ну, секс, как его понимают большинство людей. Это еще должно быть более закрыто. Ну, это не то, что там мы специально скрываем что-то. Просто сами люди, они видят совершенно не то. Их видение, их понимание этих отношений, этой реализации, этого пути, оно настолько извращенное, настолько низменное, что даже если там какие-то секретные практики ты им будешь рассказать, они все равно ничего не воспримут. Поэтому в связи с этим некоторые считают, что да без разницы, что я обо всем рассказываю, о каких-то методах, все равно воспримут только те, кто могут. Но я так не думаю. Все-таки каждая ситуация, она очень сильно отличается от всех остальных. И на каждом этапе даже, ну, пути даже какого-то одного человека, да, вот он может быть совершенно разным, совершенно разное понимание. Люди меняются. И это хорошо, если они меняются. Поэтому мы не можем здесь вот говорить, что вот система передачи, она вот только такая или там. Настоящий гуру, он очень гибок, и гибок он именно потому, что у него есть сила. Но таких людей боятся, как правило. И здесь очень легко обмануться. Мы можем вот за гибкость выдать какие-то симулякры, да, которые клепают в нью-эйдже. Такое тоже. А, ну, это просто, ну, и вот это и есть шакти, это и есть творчество, да. То есть в нью-эйдже тоже могут так вот. Но они так и делают, вообще-то. Вот. На самом деле там пустышки. То есть за этим нет ничего. У них нет серьезного отношения. Самое главное – это вот относиться к этому как к чему-то священному, как к чему-то важному для вашего внутреннего состояния. Это как, знаете, вот как чистоплотность в принятии пищи. То есть вы принимаете в свое тело, а здесь вы принимаете вообще в душу свою. Поэтому надо 1000 раз подумать, стоит ли посвящаться, стоит ли принимать кого-то как гуру для себя. Это не значит, что этот человек не может быть гуру для кого-то другого. Я не буду никого отговаривать. Я это редко делаю даже, когда я вижу, что этот человек, ну не тянет на гуру, да, но человек вот он верит в это, ну ладно, ну хорошо, иди получай свой собственный опыт. Я не буду останавливать, не буду отговаривать, как некоторые это делают. Если только это, правда, не совсем уже какие-то, ну, откровенные подонки, да, но в таких случаях явно они там не занимаются какими-то гадостными вещами, да, там, ну, или когда профанация уже доходит до каких-то совсем неимоверных уровней, тогда да, тогда тут молчать уже сложно. И приходится иногда говорить, но в целом-то я, ну, считаю, что пускай будет разнообразие, пускай будут и такие, такие, ради бога. Хотя я видел тех, кто себя называют там преподавателями йоги, но на самом деле это просто без названия имен. С моей точки зрения, все эти активности – это просто какая-то бесовщина. Естественным образом сложилось, что и их от меня отвело, и, ну, и главное, и меня от них, вот, слава богу. И, ну, здесь, кстати, те, кто считают меня своим учителем, на самом деле, этот разговор, он неизбежен, потому что я не могу брать ответственности за тех, кто слишком большое значение придает шарлатану. Ну, то есть я как бы даю какое-то лекарство от какой-то болезни, человек берет другое лекарство, может быть, даже и не лекарство вообще, а какой-то подделка, симулякр, кое-какие ассоциации возникают с последними годами. С чем мы имели дело, да, ну, да, ну вот, когда это вдруг смешивается, да, то может быть явный вред. И тогда получается, я зря трачу время на этих людей, потому что я не могу тратить время на то, что даст какие-то негативные результаты, а там однозначно результаты будут плохие. Ну, кто-то считает, что это вот слишком тоталитарный у меня подход, ну, а если я поступлю, скажу, да-да-да, все хорошо, тогда скажут, что, а, безответственный, шарлатан скажут. А если ответственный, скажут, что тоталитарный. Если есть такие люди, которые оценивают только или так, или вот так, то это тоже для меня показатель. Вот есть люди, которые видят только всякую дрянь, даже если там ее и нет. Вот есть такие, да, иногда приходят и я с такими предпочитаю сразу расставлять все точки над «и». И чем быстрее они уйдут, покинут мое пространство, тем лучше. И для меня, и для них, для всех на самом деле. Итак, по значимости, если говорить о нашей традиции, можем сказать так, что для нас является йога, наша йога-реализация. Это очищение своего тела, методами йоги. Это, ну, тело энергии, это также очищение своего сознания через медитацию или через практику мантры или через просто дьяну, да? Ну, мантра – это то, на что мы совершаем дьяну, поэтому все равно это и так это дьяна получается. Вот. То есть мы совершенствуем качество нашей дьяны, глубину, результативность всех наших практик. Результативность дает нам чистое состояние, благодаря которому мы совершенствуем отношение к нашему гуру. Мы должны слышать нашего гуру. Чтобы слышать, мы должны останавливать свой внутренний шум, вот это внутреннее балабольство. Мы практикуем йогу в том числе и для того, чтобы учиться. Не просто, чтобы словить какой-то внутренний кайф, но чтобы в дальнейшем получать ориентиры в нашей жизни более совершенные. И в первую очередь это связано с гуру, с нашим учителем. Вот это надо понимать, что мы не приходим к учителю для того, чтобы стать совершенными и до свидос. Нет, эта связь, она сохраняется, потому что это параматма. Как она может исчезнуть? Но мы всегда стараемся через нашего учителя себя протестировать, точно ли мы находимся в чистом, осознанном, трезвом состоянии или нет. Потому что всегда появляется возможность впасть в самодовольство, впасть в иллюзию, что мы уже достигли там топа, в нашем духовном пути. Обычно жизнь нас тогда, ну, как бы нам подсказывает, дает какие-то знаки, что это не так. Но когда мы приходим к гуру, мы должны быть предельно смиренны для того, чтобы быть готовыми получить какие-то наставления, получить какие-то советы, какие-то коррекции. И мы должны быть предельно честными со своим учителем, потому что если вы будете, пришли вот в таком состоянии, ну-ну-ну, давай-ка, ну посмотри-ка ты своим духовным видением, давай-давай, угадай, какой я на самом деле, а вот что у меня там на уме, ну нахрена вы нужны, если вы такой, если вы вот такой вот пришли, вот, ну нахрена вы нужны, кому вы нужны такой? Это что, это духовное состояние такое? Ну, если ты сомневаешься, тогда и не о чем разговаривать. А если уж ты там пришел, то или там пригласил куда-то, то тогда должен быть серьезный разговор, должен быть доверительный разговор и заранее обсуждать все моменты. Это большая ответственность ученичества. Духовный путь – это большая ответственность за то, что мы делаем, что мы говорим, ответственность за себя, ответственность за других. И это надо в себе совершенствовать. Ну вот, в общем, надеюсь, я ответил на тот вопрос, да, который там был у нас в чате. Ну, я думаю, что и те, кто не в чате, для них тоже это крайне важно. Конечно, многое я, может быть, и не затронул, потому что это невозможно. Я вам так скажу, что те, кто способны учиться, для тех достаточно и просто моих видео. Неважно, там числятся они в учениках, не числятся они в учениках. Если человек очень внимательный, принимает к сведению то, что я говорю, то де-факто он является учеником. Но если человек этого не слышит, даже если он там пройдет какое-то у меня посвящение, даже там получит какие-то титулы, Чоти Дикшу, там, Чира Дикшу, Пурнабишеки там какие-нибудь, Самраджу, это все ни о чем. А может быть даже это, если это ни о чем, а там человек еще мнит из себя великого гуру, какого-то там вершителя каких-то процессов, то это еще хуже. Это еще хуже. К сожалению, вот такое часто бывает там в разных школах. Об этом, конечно, многие не говорят, они не выносят ссор из избы, но это все, поверьте мне, этого очень много. Поэтому главное быть, а не казаться. Главное быть сущностным учеником, а не просто там числиться, кичиться своими там принадлежностями, к там сампрадаям каким-то, а как человеку быть полным говном. А если еще дерьмо завернуто в какую-нибудь красивую коробочку с таким кружевным бантиком, кто-нибудь им скажет, это пирожное, да, человек откроет и значит, начнет это есть машинально, обманувшись. Но обычно от таких коробочек все равно исходит вонь. Поэтому обмануться здесь невозможно, поэтому обертки, они все равно люди чувствуют, что обертка – это ни о чем. Поэтому кто бы там что ни практиковал, то есть на какие бы он там источники ни ссылался, какие-то статусы и так далее, это все абсолютно ничего не значит. Значит только личная реализация данного человека. Какой он стал как человек. Вот что важно. Мы приходим куда-то, мы используем какие-то практики, мы что-то изучаем, мы развиваемся. Для чего? Для того, чтобы эту жизнь сделать еще хуже? Нет, она и так не подарок. Мы и так тут постоянно имеем дело то с одной чернухой, то с другой. Соответственно, в чем ценность тогда духовного пути? Вот вопрос. Зачем нам порождать еще какие-то симулякры, которыми и так наполнена жизнь. Поэтому мне часто говорят, вот вы там слишком вот уж как-то говорите там много вещей, которые могут там не нравиться там. Ну да, Да. Ну, мне приходится, потому что я не могу быть симулякром. Как духовный учитель я не имею права учить чему-то лживому, подлому или оправдывать это. Я могу быть, ну, более-менее щадящим, пытаться намеками что-то говорить, но поймите правильно, я не должен заигрываться с ложью, иначе это обесмыслит все мое существование. Я считаю, что я не имею права быть там духовным лидером для других, если я обучаю какому-то симулякру, мне самому будет это противно, я перестану себя уважать, мне досталась такая миссия, на меня учителя возложили надежду, божества. Как я могу быть, если там какие-то люди в социуме, они идут на компромиссы со злом, с ложью, и потом мне начинают говорить: ну вот, слишком как-то. У вас нет такой миссии. А у меня такая миссия, я по-другому не могу. К сожалению, некоторые мои ученики, они склонны впадать в иллюзии, верить многим обманщикам самых разных социальных статусов или даже верить какой-то лживой среде, сами заигрываются с этой средой. Мне приходится их возвращать в трезвое состояние, но это не так-то просто, потому что у них есть какие-то друзья. Бывает там вот один является моим учеником, а его там, например, супруга не является, да, или там родители не являются, или наоборот. То есть и как быть в таком случае? В таком случае я говорю, что вы сами должны быть предельно трезвы. Не надо не пытаться там кого-то убеждать, если вы все понимаете правильно, если вы все трезво, адекватно оцениваете, то другие люди, они сами, ваши ближние люди, они сами это увидят. Для них они, поверьте мне, люди, они не глупые, где-то в глубине. Если вы придерживаетесь своей чистоты, они будут тянуться к вашей чистоте. Постепенно они начнут перенимать это. Но если вы будете юлить, будете вот заниматься всякой кривдой, то и к вам бессознательно будет наплевательское отношение. Вот некоторые этого не понимают. Они живут фальшью, и они из-за этого болеют, они из-за этого зарабатывают все проблемы социальные. Поэтому говорят, что вот хитрость, она... Ну да, ну как где-то она нужна, конечно, может быть, хитрость. Но не настолько, чтобы совсем превращаться в подлых лицемеров и лжецов. К сожалению, нам постоянно пытаются нас учить, что лицемерие, вертлявость, подлость, это лживость, да, это залог успеха. Даже если кто-то и получает такие успехи, поверьте мне, у всего есть своя цена. Поэтому не надо никому завидовать в каких-то успехах. Сантоша, да? Есть такой принцип. Любите себя и то, что у вас есть. Не надо стремиться любить каких-то звезд. Любите своих ближних, вот кто вам реально помогает. Вот это должны быть ваши кумиры, тех, кто с вами живут, а не каких-то там всемирно известных там и так далее. Вот это же бред полный. Вам помогают. Вот те, кто вам помогли, те, кто реально с вами живут, общаются, да, их надо любить. Да, они могут быть несовершенны. Но я всегда очень серьезно относился к теме предательства. Ну, предателей их нельзя уважать, потому что у предателей у них нет основы, у них нет серьезного стержня. Ну, это так, это все мусор. Поэтому мы должны вырабатывать ту частоту, которая будет очень стабильной. Вот это важно. Ну вот, наверное, на этой доброй ноте сегодня и остановимся. Шубхамасту.